Я вас категорически приветствую. С вами внеклассовое чтение. И с нами опять Семён Уралов. Мы продолжаем интересную книгу читать.
Так точно.
Привет, Семён.
Привет, привет. С националистами разберемся. И прочими сепаратистами.
Как ты сказал, Great Britain.
Great Britain, да. Но внутри этого Great Britain мы разбираем интереснейшую партию, которая называлась как UKIP. Это United Kingdom Independence Party, то есть партия независимости Британского королевства. Собственно, она возникла в 91 году. То есть, как только Евросоюз, еще Советский Союз фактически жив, а они уже возникли. Сначала они возникли как антифедералистская лига. Ну, то есть, борцы как бы с федерализмом, да. В 93 году они, собственно, уже переименовались в партию независимости. И в 94-м попытались участвовать в выборах в Европейский парламент, но набрали всего 3%. Но сначала, вот когда они возникли, эта партия UKIP, у нее был оппонент, партия референдума. То есть партии вообще особо не отличались. Они оба выступали за выход из евроинтеграционных структур. Но у партии референдума, у нее был свой спонсор, миллионер Джеймс Голдсмит. Поэтому те лучше выступали. Но он умер. И из партии референдума все перебежали в эту партию UKIP. И она как бы стала главной партией, борцом за то, чтобы Англия вышла вообще отовсюду. И вот тут нам нужно запомнить эту фамилию. С его именем связана вся деятельность по выходу Великобритании из Евросоюза.
Смита, да?
Найджел Фарадж.
Фарадж.
Фарадж, да. Это вот очень известный персонаж. Он потом ушел, мы это разберем. Но он на себе, собственно, вытянул всю эту партию и саму эту идею. В 97 году они получили всего 0,3%. То есть, не получается. Ну, в 99 году они наконец-то набирают уже 7% и входят уже в высшую лигу. И вот три их партийца, тот самый Фарадж, Холмс и Джеффри Титфорд, становятся депутатами, евродепутатами. То есть, они выходят, они сначала, получается, не в свою внутреннюю политику вышли, а сразу в европейскую, потому что там же в Европе есть национальные парламенты и есть европарламент. И совсем не обязательно, что ты будешь делать карьеру у себя политическую, ты можешь сразу в Европу. А так как они евроскептики, то есть они борцы против Европы, они сразу десантировались в европарламент и там начали мутить свои движения с такими же сепаратистами.
А какая цель? Фунтики вернуть?
Ну, выйти из... То, что они сделали, они вышли из Евросоюза. То есть, это партия та, которая добилась своих целей. Если те, которые мы анализировали, они только ставят такие цели, выйти из Европы, то они добились. Британцы именно всем показали. Вот уже в 2004 году за UKIP на выборах в Европарламент, то есть туда, проголосовало 16 уже процентов британцев. То есть, 15% уже были за выход из Евросоюза. И, значит, ну с чем был вызван успех? То есть, вот партия, она так вот не очень успешная, не очень, а чем все-таки успех вызван? Вот автор анализирует, и я бы хотел это зачитать, да? Электоральный прорыв был связан с несколькими факторами. Во-первых, партия шла на выборы с более широкой, чем прежде, повесткой, включая не только выход страны из ЕС, но и многие проблемы внутренней политики, в частности, в области социальной сферы и миграции, которая становилась все более существенным раздражителем. Во-вторых, партия привлекла к своей избирательной кампании бывшего сотрудника предвыборного штаба Билла Клинтона Дика Морриса, благодаря грамотной работе которого протестный электорат стал все более ассоциировать себя с UKIP как со своей партией. В-третьих, евроскептики на 6 месяцев рекрутировали публициста Макса Клиффорда, ассоциировано с лейбористами, который способствовал созданию более привлекательного образа UKIP в мейнстримовых медиа. В-четвертых, в списке кандидатов от UKIP значился популярный телеведущий Роберт Килрой Силк, в 70-е и 80-е годы бывший парламентарием от лейбористов. Килрой Силк был известен резкой критикой политкорректных элит, иммиграции из мусульманских стран, а за неосторожную антиарабскую статью в начале 2004-го он был уволен с телевидения. То есть, для того, чтобы прорваться в высший эшелон политики, они нашли правильных технологов от Билла Клинтона, ну, которые это все построили, взяли несколько ярких личностей, то есть телеведущего, еще кого-то, и самое главное, расширили свою политическую программу. То есть не только за выход из Евросоюза, а уже и против мигрантов, против всего. И вот результат. 16% на выборах. То есть, то они не могли взять 3-4%, правильно сформулированная идеология.
Как это называется? Технологии?
Это и есть те самые политтехнологии. Но что происходило дальше? Значит, их успех, конечно, местные элиты очень сильно сколыхнул. Дошло до того, что лидер консерваторов Дэвид Кэмерон, помнишь, был такой?
По слуху, да.
Да, он UKIP вообще, он их покрывал, называл их скрытыми расистами. А самое главное, что в палате лордов двое представителей из палаты лордов, Пирсон и Верни, ушли от консерваторов в 2007 году и присоединились к UKIP. Это, конечно, никто не мог простить, угонять депутатов, еще и из палаты лордов, то есть это же вообще наследственное. Но партия росла, в 2009 году она на тех же выборах в Европарламент получила снова 16,5%, то есть это уже стабильно, стабильно. Они заняли второе место, уже второе место по Британии набирает. Но закрепившись в европейской политике, то есть перепрыгнув сначала из национальной, они все-таки продолжают, на местной политике у них проблема, да. Вот в 2010 году на местные выборы они набрали всего 3% голосов. То есть, получается такой парадокс, что люди вот для борьбы с евробюрократами они их готовы поддержать, а для внутренней борьбы они неинтересны людям. Понимаешь, какой вот получается парадокс? И они вот это переламывали, и в 2012 году на местных выборах, то есть региональных, да, они уже набирают в среднем 13%. А на следующем году, то есть в 2013 году, на других местных выборах они увеличивают результат уже 23%. То есть они демонстрируют.
Прямо не шаги, а скачки прямо.
Они грамотно это все. Вот если атака болгарская все это безграмотно делала, вот у них был всплеск интереса, и потом они его, судя по всему, прощелкали, то здесь наоборот, все-таки они системно действовали, британцы. Постоянно, постоянно. Ну вот смотри, что получается. Значит, закрепились они на общем результате на национальных выборах 13%. Но из-за принятой в Великобритании мажоритарной системы, а там есть такая система, вот партия может набрать и много, но если на округах ее кандидаты не пополучали 50% плюс, то партия не пройдет в парламент. И не имеет значения, сколько она набрала. Вот, например, в среднем это общий процент этого UKIP был 13%, но они получили только одно место в парламенте. А вот, например, Шотландская национальная партия, а у нее как бы поддержка общая была 4,7%, но она получила 56 мандатов. Вот такая хитрая избирательная система. Это прикол Британии. То есть они могут на уровне схемы не допустить, кого они не хотят.
В общем, выборы, кандидаты-пидоры.
Точно, точно, точно. Но что происходило дальше? То есть, вот они закрепились, получается, в системе. UKIP продолжала критиковать Европейский Союз. Причем Фарадж, кстати, прямо выступал, обвинял ЕС в начале гражданской войны на Украине. Но тут бы я хотел тоже процитировать. На руках Евросоюза кровь не только из-за дестабилизации ситуации на Украине, но и из-за Сирии и Ливии. Европейский Союз играет с огнем и тысячами жизней украинцев, финансируя коррумпированное правительство, готовое, опираясь на отряды неонацистов, вырезать значительную часть собственного населения только за то, что они говорят по-русски. То есть мы видим там адекватные люди, которые понимают, что и как вообще происходит. Кто голосует за избирателей? Интересно же?
Интересно. Кто эти люди?
Вот что пишет Станислав. Большинство избирателей UKIP белые. Этнические меньшинства избегают партию. Из нехристианских деноминаций сравнительно высокой поддержки партия пользуется у иудеев, буддистов и атеистов. Рабочий класс составляет 42% электората UKIP, что даже выше, чем у лейбористов. UKIP считается партией, куда со временем переходят разочаровавшиеся консерваторы и лейбористы. Такие вот интересные люди. Белые, сторонники традиционных, против Евросоюза, не антироссийские. Но они не пророссийские и не антироссийские, они антиевропейские. Но что самое главное, что, в общем-то, к нам они относятся, ну, бильшмельш. Вот, например, их титульный спонсор, это UKIP, там такой был олигарх Арон Бэнкс, он прямо говорил, значит, что Россия – это единственная страна с яйцами, with the bull, которая берет на себя ИГИЛ и защищает наши христианские ценности.
Молодец. Это правда.
Очень тесно связывают как раз с трампистами их. То, что мы говорили про глобальный трампизм, вот во время подготовки предвыборных дебатов с Клинтон, лидер UKIP, вот этот Фарадж, был в числе советников Дональда Трампа. Также Фарадж стал формально первым иностранным политиком, который лично поздравил нового президента США с победой. То есть, это интересные элиты, которые не являются маргинальными, но которые тесно связаны, судя по всему, с американскими элитами, вот этими вот, как бы, надо с Америкой разбираться.
Как это говорится, рука руку моет.
Ну, ворон ворону
вас. Вас не выколет.
Что интересно, вот этот тут Фарадж, он же ушел потом с поста партии, когда партия вышла из... Ну, в смысле, когда Великобритания достигла, вышла из Евросоюза, Фарадж посчитал, что он уже выполнил свои задачи, его историческая миссия выполнена. Russia Today приглашал Фараджа вести собственное телешоу. То есть, он теоретически мог бы быть нашим телеведущим. Вот. Но они добились, значит, референдум. Значит, достигнут, и партию начали, конечно, ждать тяжелые времена. Сначала избрали там Дайан Джеймс, которая ушла в отставку, потом Стивена Вулфа. Ну, собственно, автор об этом всем рассказывают. И вот по состоянию на... Автор завершает на 17-й год. UKIP, в общем-то, была третьей по популярности силой в Британии. Порядка 12%. А созданы они были, я напомню, в 91-м году, да, как союз. За 20 лет мы видим путь политической силы, которая сначала была маргинальной, которая потом обошла национальные препоны, которые выстраивает элита для политиков, и прорвалась через верх, через как бы Европарламент, свою политическую систему и навязала остальным политическим силам свои принципы, потому что закончилось все референдумом, я напомню, и британцы вышли. Это отличный пример.
Мастера.
Но это не все с британцами. Мы разобрались же с британцами с антиевропейскими, да? А есть еще британцы-националисты.
Вот это интересно.
Да. Значит, раздел называется...
Сразу вспоминаю Киплинга. Он, говорят, был еще тот.
Расист.
Да.
Партия называется Британская национальная партия. Она возникла в 1982 году после раскола Национального фронта. Ну, какое-то там движение. То есть, изначально вот эта Британская национальная партия связана там с человеком, такой был Тиндел. Он тоже был журналистом, издавал популярный в этой правой среде журнал «Остриё». И был главредом партийной газеты «Британский националист». Ну, собственно, одновременно. Партия была маргинальная, особо ничего не получала. Вот они вообще национальные выборы попытались выдвинуться и набрала 0,58% голосов. Ну, то есть, маргинальная.
Что там, нацистов мало, что ли?
Ну, они не могли прорваться через легальную политическую систему. То есть, там же недостаточно денег. У тебя еще ж нужно, как я тебе говорил, еще и в округах. То есть, для того, чтобы через британскую политическую систему прорваться, недостаточно иметь сильную партию. Нужно еще иметь сильных региональных лидеров, ну, которых поддержат и которых за собой потянут партию.
Кадры на местах.
Еще и богатые, и серьезные. Но в 99-м году все меняется. В 99-м году вот эту достаточно маргинальную партию, которая постоянно раскалывалась, ее возглавляет Ник Гриффин, выпускник Кембриджского Даунинг-колледжа. То есть, серьезный человек. Ему надо, получается, уходить от маргинального имиджа и становиться такими, ну, лощеными националистами. Сразу они в 2000 году на местных выборах прорываются в ряд местных советов, их начинают мочить, значит, о том, что они националисты. И, ну, в Европарламент, мы же помним, есть выборы местные, есть в Европарламент. Вот в 2009 году эти националисты, они уже получают на выборах в Европарламент 6,3% голосов. А теперь прикинем, UKIP, который получал под 15%, и еще вот эти националисты. В общей сложности около 20%. На национальных выборах им не особо ведет, они вот в 2010 году выставляют 338 кандидатов, не получают ни одного мандата. В 2011 году партия раскалывается, и, в общем-то, происходит ситуация следующая, вот о чем пишет автор. Значит, 2012-2013 год. Вот эти вот националисты совместно с партией Йоббик, это которые венгерские, мы будем разбираться, посещают Сирию, то есть пытаются, критикуют там этого Тони Блэра, в общем, они пытаются занять оппозиционную партию, да, ну, оппозиционную нишу. Но на электоральном уровне у них ничего не получается, потому что в Европарламент их еще поддерживают, как националистов, а внутри они никаких получить не могут. Ну, в общем, смотри. Во время предвыборной кампании 2014 года основным объектом критики со стороны вот этой британской национальной партии стала партия независимости королевства, то есть UKIP. Активисты националистов обвиняли UKIP в те, что не являются настоящими националистами, а вводят избирателей в заблуждение. Также, по мнению, значит, националистов, UKIP занимала недостаточно жесткую позицию в отношении иммиграции и подыгрывали интересам США. То есть это еще более правая партия, которая критикует, значит, менее правых, которых мы только что разбирали, за то, что они не настоящие националисты. То есть там свои еще как бы пауки в банках серьезные. Значит, что у нас еще про эту партию пишут? Значит, британская национальная партия. Значит, на выборах она получала вот 15-й год меньше 1500 голосов, в 13-м году было 4000 членов, но к январю 15-го было около 500. То есть, судя по всему, ну, то, что нам исследовали как язычи, объясняю, значит, в Европе, в Британии правые идеи националистические сами по себе не продавались. Их надо было продавать в комплексе с чем-то.
Пакетно,
да.
Нагрузкой.
Если раньше в нагрузке шел антикоммунизм всегда, и понятно, что покупать, что теперь продавать в нагрузку, не очень понятно. Фарадж и UKIP, они умные люди, они поняли, что ага, в довесок будем продавать антиевропейскую историю. И она продается. А вот эти старые националисты, ну, это еще как довоенные, ну, вот те древние-древние, они в этих историях вообще не сориентировались, они не поняли, кого критиковать, как критиковать. Ну, коммунистов уже нету, Советского Союза нету, ничего нету. И они в пролете. Хотя партии по принципу своему одинаковые и по типу выступают за одно и то же. Вот такая показательная история Великобритании.
Интересная история у них.
Дальше?
Дальше поехали.
Венгрия. Что вы знаете про Венгрию?
Венгрию? Знаю великого Гойки Мичича. Гойко Митич. Очень красивый индеец. Он же венгр?
Нет, по-моему.
По-моему, венгр.
Сейчас проверим. Он или чех, или словак, или югослав.
Югослав, точно. Да. Значит, я спутал. Ну, еще было хорошее венгерское вино.
Еще икарус ты явно знаешь.
Точно.
Икарус. Еще лечо.
Лечо венгерское.
Конечно.
Да. Вот уже, слушай, любовь к венграм. Ты все-таки... Все-таки есть.
Еще озеро Балатон.
Балатон, да.
Видите, сколько всего про Венгрию.
Это на слуху было. А, и у меня даже товарищ один, давно-давно в юности, еще не женатый был, съездил в Венгрию как-то. И вот он тогда сказал, что, и знаешь, первое впечатление было такое, потому что в Венгрии не снимают дворники с машин. Богато живут, у нас воровали.
Воспитанные.
А это уже Европа. Дворники не снимаются, вот в Венгрии.
Венгрия, да, интересная страна. Они были самые верные, даже Гитлеру продолжали сохранять верность. Когда уже Берлин пал, Будапешт еще, по-моему, сопротивлялся. То есть, такие они злостные. И у них нет родственников. Они так как из-за того, что пришли с Волги нынешние, вот они живут в окружении, у них нет, ну, допустим, болгары, у них ближайшая там родня сербы. Они живут там поляки, чехи, там мы с белорусами, с украинцами. А у венгров нету никого из родственников по соседству.
Незаконно рожденные, что ли?
Незаконно пришедшие. Они же пришли, сели в очень хороших местах в Европе и с тех пор там и сидят. И вот в Будапеште мы же привыкли в европейских странах, ну, памятники королям, вождям, они такие все рыцари, да? А вот у венгров памятник отцам-основателям, они прям в шкурах, как Конан и варвары. Вот.
Сами.
Да, 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 да.
С булавами, да.
Да, и они вот идут как ордой такой, их там, ну, как конные статуи, штук 6 или 7.
Это они называли мадьяры.
Они, да, это вот они и есть, само название мадьяры, да. Венгрия очень интересна, Венгрия не похожа на все остальные страны, она идет своим путем, и даже сейчас она занимает особую позицию по вопросам санкций, нефти, газа и всего остального.
За минуточку, она тоже там что-то подпиздывает, что ли?
Наоборот, они торпедируют это все. Венгры сохраняют контракт
единственный точно, с нами. Точно, 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 да.
Конечно,
да, да,
конечно, и они выступают против основных всех санкций.
Точно, я вспомнил, там президент их что-то... Ну, короче, идите нахер.
Венгры единственные, кто выгнали фонд Сороса у себя из страны в свое время. Это связано с вот этой вот...
Вопрос, они наши ли там поработали?
Там личности свои, нет. Они с нашими дружат, но они прагматичны, они свои интересы отстраивают. Считать Венгрию пророссийской неправильно. Они провенгерские. Просто они не идиоты, чтобы себе рубить ногу и себе делать хуже. И в этом их основа. Они не пророссийские. Они не антироссийские. Вот это очень важно.
Слушай, как же они во всей этой кампании так дерзко себя ведут?
Имеют позицию. Их не держат вот так вот, как все остальные. Я же говорю, он выгнал Сороса. И об этом и будет рассказ. Потому что лидер, собственно, нынешней Венгрии, это человек, который начал свою карьеру как раз в конце 80-х еще. Виктор Орбан, которого мы знаем, ну, вот, который нынешний. И первый разбор, это, собственно, о партии Фидес. Это партия как раз Виктора Орбана. Возникла она еще весной 88-го года. 88-го года. Она была как раз создана вот этими студентами-антикоммунистами. Ну, когда была борьба за выход из Варшавского блока. Ну, вот, то есть, вот та еще история. И до 93-го года эта партия оставалась молодежной. Членами Фидеса могли стать только люди до 35 лет.
Кстати, а почему так?
Ну, вот такая молодежная была партия.
Комсомольская организация?
Фактически, да. Вот Виктор Орбан стал известным, он был одним из основателей вот этого альянса, ну, вот это вот Фидес, это акроним, ну, по первым буквам. Общее название – Альянс молодых демократов. Просто по-венгерски это звучит как Фиатал, Демократак, Шовец. Ну, короче, первые буквы – Фи, Де, С. И вот он стал известен, Орбан, которого мы сейчас видим, еще в 89-м году, когда он толкнул речь на мероприятии по случаю перезахоронения героев венгерского восстания 56-го года. И он требовал вывода из страны советских войск и проведения советских выборов. То есть, вот этот вот Виктор Орбан, которого мы видим, начал карьеру еще будучи молодежным лидером, таким вот
антисоветским. Так, венгерский Фидель Кастро.
Ну, Фидель Кастро все-таки левый, наоборот, это такой венгерский, он же молодым был, кем бы его сравнить-то? Даже не знаю с кем.
Ну, слушай, раз молодой и такой дерзкий, так дерзкий, это значит... Да.
И вот первые выборы. Ну, то есть, это еще была борьба с властью советской, да, потом первые выборы 90-го года, и партия получает 8% голосов. И сразу мы видим вот эти магические 8-10%, которые у нас мелькают в разных странах. Это нам позволяет сделать вывод, что это стабильный электорат так или иначе националистов. Ну, вот, который у них всегда есть. И думаю, что и у нас бы было бы то же самое, плюс-минус. В 94-м году чуть-чуть меньше, набирают 7%, но это не имеет особого значения. Значит, а вот уже в 98-м году, то есть они не приходят к власти, они оппозиционные, они уже выходят в жесткую оппозицию, конец 90-х годов, и набирают уже 29,5% голосов. То есть за 10 лет, вот считай, 89-й, 98-й, 10 лет как раз превращение из советской политической системы уже в несоветскую, да? Партия проходит от 8 до 30. Это путь, знаешь, на чей похож? Это путь, похожий, в общем-то, во многом на Жириновского. То есть он начинал как маленькая оппозиция, а в середине видосы, как помнишь, за него там уже и по 30-40% голосовало.
Да, миллионы набирал.
Ну, то есть, и вот Орбан, вот эта вот партия, похоже, проходит путь. Зародилась еще в конце 80-х, а через 10 лет уже выходит за них уже треть. Значит, в 2002 году эта партия уже становится влиятельной, не маргинальной. Она уже поднимает вопросы защиты венгерских меньшинств в соседних странах. А это очень важный вопрос, особенно в украинском контексте. И она набирает уже 41% голосов.
То самый вопрос, это интерес меньшинств, которые на Украине, это чтобы потом земельку оттяпать.
Я думаю, они готовятся к этому вопросу, потому что, во-первых, тоже Закарпатье было в составе Венгрии между войной. Там проживает большое количество венгров, а самое главное, сами закарпатцы местные, ну, имеется в виду не венгры, там русские, украинцы, русины, они сами очень многие уже получают паспорта
венгерские.
И они будут не
паспорта
против.
Паспорта с вертолетом разбросают.
Венгерский не просто получить. Вот румынский получить значительно просто. А венгерский это надо еще постараться. То есть венгры, они дорожат своим паспортом. Но многие этого делают, и они уже у них как мультипаспорт есть по всему. Поэтому я думаю, что венгры сидят в засаде. Ну, вот если так говорить. Они маленькие, они не могут сами разыгрывать партию на той же Украине. Но выступать соучастником в чужой партии. Святое дело.
В общем, нос по ветру держит. Молодцы.
И системно, вот смотри, то есть 2002 год, они набирают уже 41%, но проигрывают местной социалистической партии, которая чуть больше, и уходит в оппозицию. То есть набрали много, но в оппозиции. Вот когда они уже принимают участие на европейских выборах, ну, Европарламент, просто Венгрия позже вступила. Все основные западные еще в 90-е основатели, а Венгрия вступила только в 2004 году вместе с Польшей, ну, вот со всеми остальными. Там их партия уже набирает 47,4% голосов. То есть, это уже абсолютно правящее.
На лицо прогресса.
Да, значит, создают уже отдельно молодежное крыло партии «Фиделитаж». То есть они перестали быть молодежной партией, стали уже взрослыми. Но в 2005, получается, году опять набирают на 1% меньше, пропустив вот этим, проиграв социалистам, и опять уходят в оппозицию. То есть они, получается, они набирали много, но недостаточно для того, чтобы взять власть. И находились в оппозиции, будучи ну, не маленькой силой. И находились почти 10 лет. Почти 10 лет. И только к 2010 году на местных выборах национальных они создают альянс с христианскими демократами и набирают 53% голосов, и это позволяет им занять 68 парламентских мест. Ну, почему? Потому что те партии, которые они набрали, их процент распределяется между остальными. То есть они набрали 53, но получили 68 мест. Да? Это ну, 70% это абсолютная власть. Ну, все. Итак, что мы видим? Это какой? 2010 год. Возникло все в 90-м, да? 20 лет. То есть путь для политической партии от момента зарождения к получению власти, мы видим успешный пример 20 лет. Из них 8 лет нахождения в оппозиции с таким результатом. А сейчас уже идет, в 10-м они пришли, и еще 12 лет при власти. Вот считай политическая карьера Орбана. Почти 40 лет. Ничего себе. Учебники можно писать.
Слушай, а кто их так научил? Или они такие сами талантливые, упертые?
Ну, они вот... Книга об этом. Я же отсюда зачитываю только интересные факты, а здесь еще масса всяких интересных подробностей. Я же хочу, чтобы наши зрители почитали.
Заинтересовались да? этой книгой.
И там внутри все эти подробности, как все происходило, кто кому Рабинович. Но чем они занимаются? Вот они получают большинство. 10-й год, да? А, вот еще был интересный. Значит, в 2010 году парламент Венгрии избрал президентом страны представителя Фидеса Пала Шмидта, но тот ушел в отставку в связи со скандалом о плагиате в диссертации новым президентом Венгрии. Ну, короче, плагиатором оказался их кандидат, ничего не писал.
За фамилия такая Шмидт?
Ну, какая-то немецифицированная.
Не венгерская?
Ну, в Венгрии, когда же была в Австрии, ну, когда была Австро-Венгрия, то там же в том числе и аристократы между собой женились, ну, австрийские и венгерские, потому что Венгрия, это же было, ну, в Австро-Венгрии была Чехия, Словакия, Венгрия, но венгрии устроили в свое время восстание и заставили австрийцев Австрию сделать Австро-Венгрией. То есть венгрии внутри империи добились права, что они стали второй столицей. И было две столицы. Была Вена и Будапешт. И Австро-Венгрия была разделена зоной влияния. Вот Чехия, допустим, она была в зоне влияния Вены, а вот Украина, ну, Закарпатье, она была в зоне влияния Будапешта. И вот Вена в дела Будапешта не лезла внутри, а Будапешт не лез в дела Вены. То есть они так как бы разделили.
В общем, стрелка прошла мирно, разделили ларьки.
Вот, вот это вот венгры, они именно красавчики. Они вот умеют договариваться. Вот в этом их отличие от всех остальных. Они
умеют, даже умеют базар держать.
И долю, наверное, делить умеют.
Конечно. Раз так мирно все разошлись.
И даже сейчас, как они себя ведут, это очень интересно.
Война – это плохо для бизнеса.
Точно. Ну, что они делают? Власть получили, сразу инициировали принятие новой конституции, которая принялась в 2012 году. В этой конституции что очень важно? Что венгерский народ объединяет Бог и христианство. Никаких европейских ценностей и всего остального. Значит, Венгрия является правопреемницей средневекового государства Мадьяр.
Ишь ты.
Да. Значит, при этом они период, коммунистический период, считаются ненормальным развитием страны. Ну, типа, вот мы считаем, что это ненормально. И брак обозначен как союз мужчины и женщины. И еще очень важно, значит, государством закреплена обязанность защищать жизнь, но при этом оговаривается, что жизнь нового человека начинается в момент зачатия. То есть, это фактически запрет на аборты. Жестко взяли власть, сразу жестко свои правила завели, народ это принял, и уже когда были, значит, выборы 2014 года, они вот Фидес вместе с Христианской демократической партией снова выигрывают в одни ворота на выборы и получают 133 мандата из 199. Это абсолютная власть. То есть, что мы видим? Собственно, Орбан с тех пор находится при власти. До этого никто его сковырнуть от власти не может. Он выгнал органы Сороса. Он не дает европейцам залазить сильно внутрь Венгрии. Он удерживает ту самую партийную дисциплину и даже сейчас сохраняет отличные отношения, продолжает двигаться в Москву, ничего ему не мешает. Ну, собственно, у него же как бы эта экономика, вот тут, собственно, значит, Венгрия получает из России 80% всей поставляемой нефти и до 60% природного газа. То есть Венгрия в эту фигней заниматься не будет. И, судя по всему, Орбан – это единственный пример националиста в Евросоюзе, который не распылил авансы, которые получили, как мы видели на примере Болгарии и все остальные, а превратил это в системный результат, не стал оставаться просто как оппозиционер в парламенте, а решился взять власть исполнительную и внедрил свои, как бы, ну, идеалы и не идеалы, ну, в общем-то, после этого поддержка у него как была, и никто его сковырнуть не может.
Что ты как политтехнолог скажешь? У меня сразу просто упертые люди, молодцы.
Гнуть линию надо свою.
Гнуть линию.
Гнуть линию. А другого выхода
нет. Мадьяры настоящие.
И добьется своего.
Молодец.
Потому что человеку, который получает там 47%, его партия получает, он чаще всего не переходит в оппозицию. Он чаще всего договаривается с властью, становится сам властью, и после этого теряет поддержку людей, потому что они увидели...
Скурвился,
да. А тут, видишь, очень важно для политика сохраниться, пусть даже в оппозиции, но с чистотой своей, как бы, идеалов, убеждений, переждать. 10 лет он ждал, прежде чем...
Ну, как вор в законе. Отрицал его.
Молодец. Молодец. И вот результат.
Молодец.
И вот результат. И он еще в результате выйдет с наименьшими потерями, когда Евросоюз будет крушиться, потому что у него сохранен суверенитет. Но в Венгрии все не так просто. Это не главная партия националистов. Есть еще один националист, более радикальный, чем
они. Я-то думаю, почему так гладко? Должна же быть.
Есть партия Йоббик, движение. Слыхал о таких?
Нет, какое-то матерное слово,
Йоббик. Ну, прекрасное название. Йоббик. Значит, это акроним тоже по названиям. Может означать одновременно лучший и правый. Ну, это как из двух слов соединено, да? И это значит хороший, самый лучший и правый. Ну, Йоббик. Значит, Йоббик было создано в 2002 году такими студентами. То есть, это изначально были такие как бы радикальные националисты. Они даже партию сначала не делали, это было общественное движение. То есть, 10 лет, если там сразу возникла партия и пошла двигаться, то есть, это была сначала такая молодежная движуха. И только в 2003 году Йоббик был преобразован в партию. Ну, вот что пишет автор, да, что Йоббик считает себя не партией, а общенародным движением, защищающих всех венгров вне зависимости от их социального достатка или места жительства. О чем это говорит? Это говорит о том, что создано популистское правое движение. Вот есть легальная правая политическая сила, ну, где как бы Орбан, все официально, все серьезные люди. Но должен кто-то, чтобы еще будоражил вообще всю вот эту историю. Да, болото колыхал, что серьезным людям не пристало, да?
Это не можно их сравнить, это те же игиловцы венгерские. Ну, студенты, ну, свежая,
ну,
кровь.
Да, да. Ну, это со студентами, ну, точно так же в этом самом, кто они, в Афганистане эти талибаны. Это же тоже ученики. Сразу интеллигенция. Кто был президентом партии? Историк. То есть студент, ну, как бы со студентами работали. Потом его сменит.
Это их местный Клим Жуков.
Да. Да-да-да-да-да. Вот. Потом его сменит тоже историк и психолог. Провоцировали они. Вот они создали, в 2003 году организовали по всей Венгрии шествие с крестами. В 2006 году они пробуются выступить на выборах. Создают блок правый еще с венгерской партией, но получают только 2,2%. Но они идут по другому пути. Они создают в 2007 году парамилитарную структуру «Венгерская гвардия». Вот, официальной целью которой было поддержание порядка. Но гвардия Йоббика использует элементы, атрибутику и символику, связанные с регентом Венгрии, адмиралом Миклошем Хорти. А Хорти – это ближайший союзник нацистской Германии. То есть, они создают парамилитарные, то есть, вооруженные лица для охраны. На уровне символики у них вся вот эта нацистская история. За власть они как бы не борются, они как бы не партия. Ну, партия, но не та, которая за власть борется. А это партия, которая работает как раз со всеми радикалами, втягивает
себя. Это не ЧВК местная?
Может быть и ЧВК. Ну, бренд, ну, как бы, в смысле, ширма. Может быть и ЧВК. Вообще не... Но Йоббик, соответственно, это вот тут важна политтехнология. Вот эта партия Йоббик, она близка к Фидесу. Но то, что Фидес не может озвучить, не может пройти с какими-нибудь факельными шествиями, еще что-то, они не могут. А эти могут это сделать.
Эти дерзкие.
Все
им похеру, да.
Да, а это более такие как бы мягкие. Поэтому за этих вы голосуйте, а молодежь сюда. И вот создается такой коридор. Если ты повзрослее, то сюда голосовать. А если у тебя кровь играет...
В младшую группу.
В младшую группу. Вот. Значит, но Йоббик не может прорваться на внутриполитические силы, но на европейских выборах получает 14% голосов, и ее люди, собственно, заходят в парламент. Значит, был скандал, связанный с тем, что они входят в этот вот альянс европейских националистов. Туда вошел Йоббик, британская национальная партия, которую мы разбирали, бельгийский национальный фронт. Но в качестве кандидата в члены альянса выступала еще украинская бандеровская партия Тигнибока, да?
Блин, без этих вот никак, да?
Но, короче, эту партию исключили от националистов.
Слишком ёбнутые, да?
А на основании чего венгерские националисты объяснили, что украинские националисты щемят венгерское меньшинство, и на этом основании надо вышвырнуть украинских националистов. И пролоббировали это. Это вот Йоббик, собственно, занимался. И вот такая радикальная партия, мы же помним, Фидес, конец 80-х возник, 90-е, а Йоббик — это его как младший партнер, более радикальный. Вот уже на выборах 2010 года, когда уже Орбан уже победил, он уже при власти. Вот Йобик, как партия-партнер, уже набирает на национальных выборах свои рекордные 16% голосов. Прекрасный результат. Значит, когда проводился референдум о Конституции, Йобик предлагал еще более жесткие изменения. То есть, вплоть, значит, криминализация популяризации сексуальных девиаций. Ну, то есть, короче, запрет пропаганды гомосексуализма. Ну, всего
это остального. Я поддерживаю против пидоров.
Ну, то есть, судя, вот Орбан продвигал радикальную конституцию, а эти еще более радикальную. И все с удовольствием согласились на менее радикальную, а более радикальные предложения забыли. То есть, это очень интересно, как политтехнология.
Ну, как рукопожатие, помнишь, что больно сначала, а потом ослабил, уже заебись.
Хорошо, да. Да-да-да. Значит, Йобик был вот уже к 2013 году, это пик их популярности, как раз был самой популярной политической партией среди молодежи. То есть им удалось создать именно молодежную такую вот движуху. Ну, а там были свои интересы. Например, осенью 2014 года генпрокурор Венгрии попросил председателя Европарламента лишить депутата от Йобика Белу Ковач иммунитета из-за подозрений в шпионаже в пользу России. Ну, то есть, у них там есть свои проблемы у этих правых. Это так же, как и у Орбана, точно так же и вот у партии Йобик. Их считают лоббисты, ну, как бы, что они пророссийские. Но это неправильно считать. Они не они не антироссийские, если это нарушает их личные интересы. Они просто не идиоты, скажем так.
Да.
Да, вот в этом и разница.
А то как ляпнешь. А Лаван как вентиль перекроет.
А зачем, главное? Что им это?
Это как раз вот, как ты правильно сказал, в ногу себе они стрелять не будут.
Не будут. Про идеологию. Очень интересно. Вот у этого Йобика очень интересная идеология, которая называется туранизм. Слышал о таком?
Нет, ни разу. Что за термин такой?
Вот, смотри.
Похоже, знаешь, на название венерического заболевания какого-то.
Что-то меня туранизм беспокоит.
Туранизм, да, замучивает. Пойду поссать, а глаза на лоб лезут.
Это интересная идеология. Она утверждает Урало-Алтайское происхождение венгров и их родство с турками. То есть, вот как бы мы не националисты венгерские. Вот когда-то был Туран, вот тут сейчас процитирую, значит, согласно учению туранизма, венгерский народ зародился в цепях Центральной Азии, ее еще называют Туран, и имеет родство с таким восточным народом, как турки. Сама идея развития туранского братства и сотрудничества была разработана наподобие популярной тогда идеи панславизма. То есть, венгерские националисты о чем говорят? Когда-то был великий туранский народ, давным-давно, который был, и турки туда включались, и венгры, и казахи, ну вот все, кто оттуда произошел. И мы должны вот это туранское единство и братство соблюдать. Но есть проблема у этой идеологии, что никто, кроме венгров, особенно в туранизм, не хочет верить. Ну, то есть, они как бы говорят, мы с турками братья, а турки говорят, ну, а мы с вами не очень. Да?
Ты в зеркало-то на себя посмотри, какие мы тебе братья.
Вот это вот парадокс. И вот поэтому как бы те же венгры, они пытаются там в тюркский совет войти. Но они там как бы чужие. И вот этот туранизм, с одной стороны, как бы венгры, они угрофины. Ну вот, то есть их близкие фифины, там мордва наши, коми, ну вот эти вот народы, да. Но в национализмах они хотят взять агрессивный, ну как и любой, они же хотят агрессивный национализм. И придумали себе вот эту вот идею туранизма. Но откуда эта идеология берет корни? Значит, во время, в период Второй мировой войны, Ференц Салаши, это национальный лидер Венгрии в 1944-1945 году и руководитель национал-социалистической партии «Скрещенные стрелы», был сторонник существования туранской венгерской расы. Это, короче, идеология, которая берет корни как раз из нацизма и расизма. И так как венгерские нацисты, они совсем были не арийцы, понятно. Они должны были придумать себе, почему они тоже высшая раса.
А чего это мы? Мы тут в говне, мы тоже.
Мы тоже. То есть, и была придумана эта идея, что вот типа есть арийцы, а есть почти арийцы, но туранцы. И это мы венгры. Ну, вот такая вот идеология смешная.
Не, хорошо, если этого нет, надо придумать.
А чего бы нет?
И говори все время халва, 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 и во рту будет сладко.
Почему бы нет? Ну, этим, кстати, похоже... идеи туранизма и еще у поляков когда-то, очень давно, у польской политической идеи, элиты, была идеология сарматизма. Это в чем она заключалась? Что мы, польская шляхта, мы наследники сарматов, вот настоящих воинов, степей, как бы. А вот это, что под нами, крестьяне, все быдло. Это, ну, все, мы сарматы, а это быдло. И вот эта история с туранизмом, она была очень похожа, потому что Венгрии, так как Венгрия была союзниками нацистской Германии, у нее была своя как бы зона оккупации, влияния и все остальное. Им нужно было в своей зоне построить свою идеологию высшей расы. Да? И пришлось что-то как бы конструировать, придумывать.
Мы тоже хотим в белых штанах, да?
Да-да-да-да-да-да-да. Вот такая вот забавная история. С Россией, да, вот этот очень важный аспект. И Йоббик, и Фидес, то есть националисты венгерские, поддерживают ровные отношения с Россией. Очень конструктивные. Вообще не участвуют в критике именно антироссийской, антироссийской деятельности, потому что у них есть иной враг. Ну, вот как они видят. Они видят своим главным врагом глобализм, то есть размывание национальной идентичности, вся эта многополовая история.
Пидорастия.
Пидорастия, да. Ну, вот весь глобализм. То есть, они это видят главным врагом, а вторым врагом, ну, не врагом уже, а оппонентом, они видят евробюрократию, которая им постоянно пытается заставить что-то делать. И поэтому для них антироссийские настроения, они не актуальны. Вот если атака, которую мы разбирали, болгарская, она даже пророссийская для того, чтобы демонстрировать, ну, общественное общество, которое в массе своей, то в Венгрии нельзя общество назвать пророссийским. Это неправильно. И восстание было, когда венгерское, там антисоветское очень сильное. И никаких нету у них иллюзий, и языки у нас не похожи. Ну, то есть, и на уровне семей, родов с венграми мы, ну, не, ну, мало вот болгары, много смешанных браков с болгарами, с югославами, правильно? С венграми, обрати внимание, очень-очень мало было и в Советском Союзе. Поэтому венгерский национализм, я считаю, самый интересный, потому что он самый прагматичный. Потому что большинство национализмов, они, ну, в основе бабки, это понятно, это базис, кого ограбить, но они еще и разрушительные. Ну, потому что они внутри себя разрушают, потому что они начинают искать врагов внутри себя. Там, москалей, турок, еще, ну, кого-то, да? А у венгров нет поиска врага внутри себя. И это очень важно. И это делает вот этот вот венгерский национализм не таким разрушительным, как иные национализмы. Поэтому к нему, я считаю, надо очень-очень внимательно присмотреться.
Семен, глубоко, я очень многое узнал. Это вот что значит книжки-то читать, и как ты глубоко в теме, и ты, как политтехнолог, правильно это все рассказываешь.
Будем разбирать?
Спасибо, будем ехать дальше обязательно.
Книжки будем разбирать. У нас здесь еще осталось несколько стран, которые надо разобрать. Германия, заинтересовавшая тебя Финляндия.
Финляндия очень интересно. Как ты думаешь, если наша передача понравится нам, зрителям, возможно ли какие-нибудь вопросы лично тебе? Комментарии?
Я думаю, нужно. Во-первых, мы можем разбирать те книжки, которые интересуются. Во-вторых, мы можем разыгрывать твои прекрасные...
Да, кстати, для поддержания проекта, если будет кому-то что-то интересно, можно будет приобрести такую футболку. А самое главное, эксклюзивная футболка, которая единственная в мире, а даже, скажем, на планете Земля, это вот такая. Ее можно будет приобрести. Ну, мы скажем позже, когда и где можно будет приобрести. Кстати, если кого-то будет интересовать, где моя борода, случился казус. Я ее равнял и доравнялся.
Вырастим.
Мы будем смотреть, как она по мере роликов будет отрастать.
С каждой книжкой плюс 2 сантиметра.
2 сантиметра будет. Но на этом все. Вернее, сегодня все. А дальше будет еще интересней. Спасибо, Семен.
До встречи.
Очень интересно. Всего хорошего.